Бог хочет, чтобы вы владычествовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и из грешника Он делает праведного.
Сегодняшняя передача «Наше призвание во Христе».
А теперь, слушай внимательно, Божье дитя, с тобой не произойдет ничего, кроме того, что Бог пропустил через свой фильтр. С вами происходит то, что допускает Бог, но не все, что происходит, весело. Иногда это болезненно. Вы согласны? Но Бог даровал нам обетование, что любящим Его все содействует ко благу.
Сегодня в передаче с Джозефом Принсом.
Давайте сразу обратимся к Божьему Слову. На прошлой неделе мы закончили размышлять о важности наших прошений и повелений, узнали о еврейском слове «дабар». Из Священного Писания мы узнали, что после распятия Иисуса Бог желает, чтобы мы не обращались к проблеме, а обращались к Нему. Иисус сказал, что если мы повелим горе сдвинуться с места, она подчинится нам. Даже если вы дадите повеление горе и не будете сомневаться в том, что приказанное вами исполнится, то получите просимое, позитивное или негативное. Такой человек получит все, что бы он ни попросил. Мы должны научиться повелевать опухолям в нашем теле. Мы должны повелевать кровяному давлению. Аминь. В каком бы состоянии ни находилось ваше тело, вы можете повелевать ему. Повелевайте своей коже, независимо от ее состояния. Но, пастор Принс, а что если ничего не происходит? Продолжайте повелевать с верой в течение всего дня. Продолжайте повелевать и на следующий день. Аминь. Знаете почему? По крайней мере, вы произносите Слово Божье с верой. Аллилуйя. Аминь. Сегодня я хотел бы проповедовать на отрывок из послания к евреям, 3 главы. Прочитаем 1 стих. Здесь написано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Итак, Христос сегодня – первосвященник нашего исповедания. Многие люди, читая этот стих, считают, что здесь имеется в виду исповедание наших грехов. Слово «гомология» означает «говорить то же самое кому-то». Очевидно, говорить то же самое Богу и Иисусу. Итак, Он наш первосвященник исповедания нашего, что здесь говорится об исповедании грехов, но речь в этом стихе не об этом. Почему? Здесь мы видим, как развивается Божье откровение. Это 3 глава. В 4 главе, 14 стихе читаем: «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Давайте твердо держаться чего? Исповедания нашего. Если вы будете держаться исповедания наших грехов, Господь Иисус, я твердо держусь за это. Я согрешил. Даже те проповедники, которые говорят об исповедании грехов, учат, что мы исповедуем грех лишь однажды, и Бог прощает нас, не так ли? Вы не держитесь твердо исповедания грехов. Итак, что же это за исповедание? Хорошо, это 4 глава. Откровение продолжает развиваться в 10 главе, стихи с 21 по 23. «И имея великого священника над Домом Божьим», снова мы встречаем упоминание о первосвященнике. Сегодня Иисус является нашим первосвященником. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести». Когда вы узнали, что Иисус Христос умер за ваши грехи, Библия в 10 главе говорит, что вы очищены навеки. В греческом оригинале здесь стоит слово «хапакс», то есть вы очищены однажды и навеки. Вы освящены кровью Иисуса Христа однажды и навеки. Вы слушаете меня? Хорошо, здесь написано, что однажды вы очищены, и ваши сердца омыты от порочной совести. Что значит порочная совесть? Совесть всегда чувствует вину за совершенный грех, она чувствует осуждение. Вы чувствуете, что вы согрешили. Согрешили, вы понимаете? Все ваше внимание направлено на грех. Вы чувствуете себя так, как будто вы сосредоточие греха, и это и есть порочная совесть. Как только Иисус заплатил цену за грех, ваша совесть стала свободна от чувства вины за грех. Теперь ваша совесть становится свободной от вины за грех. Стала праведной совестью, а не порочной. Можем мы сказать на это аминь? Чувствовать на совести вину за грех значит оскорблять того, кто заплатил цену за грех. Аминь, церковь. Хорошо, продолжаем читать дальше. «Будем твердо держаться исповедания надежды нашей, ибо верен обещавший». Верен обещавший. За что же мы твердо держимся? За исповедание нашей надежды. В синодальном переводе написано «исповедание нашей веры». Но здесь используется греческое слово «элпис», не «элвис». «Элпис» в Библии означает «надежда». Разрешите мне объяснить вам значение слова «элпис». Итак, «надежда» — «элпис». Это слово означает радостное и уверенное ожидание блага. Не просто ожидание блага, но уверенное ожидание блага. Человеческая надежда говорит так: «Я надеюсь, что все будет в порядке». Ох, все ужасно. Люди говорят вам «ла-ла-ла», «хорошо», но все же я надеюсь на лучшее. Не беспокойтесь, возможно, Бог поможет вам. Может быть, и надеюсь. Нет, это не библейская надежда. Это то, чего мы желаем. Это человеческая надежда. Библейская надежда — это конкретное ожидание. Под конкретным ожиданием я подразумеваю уверенное ожидание. Извините. Уверенное или конкретное? Хорошо. Уверенное ожидание блага. Вы слушаете меня? Отлично. Возвращаемся к 10 главе. Хорошо, это 10 глава. Посмотрим в 11 главу, знаменитую галерею веры. О чем здесь написано? Первый стих. Вера есть? Давайте скажем это вместе. Вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. Если вы ничего не ожидаете, вере нечего делать в вашей жизни. Вы слушаете, о чем я говорю? Но, пастор Принц, вы взращиваете человеческую надежду. Нет, я не взращиваю вашу надежду, потому что у вас нет библейской надежды. Я взращиваю надежду тех, у кого она библейская. А библейская надежда, скоро мы увидим, что она не постыжает. Правда? В доказательство этому прочитаем Римлянам 5.1. Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, хочу рассказать вам кое-что о 5 главе послания к Римлянам. В ней описаны результаты. 5 результатов оправдания верой. Итак, оправдавшись верою, существует 5 результатов действия благодати. Первый, результат первый. Первый этап. Как только вы оправдаетесь верой, вы обретаете мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. О, как прекрасно звучит эта фраза. Мир с Богом. Скажите ее. Мир с Богом. У нас есть мир с Богом. Вот что действительно имеет ценность. Разве имеет значение, что говорят о вас люди? Важно, что говорит о вас Бог. А Бог благословил вас. Бог оправдал вас. Аминь. И Он улыбается вам. Библия говорит в книге пророка Сафонии: «Он возвеселится о тебе радостью». Буквально, возвеселится о тебе с радостью. Он будет милостив по любви своей к тебе. По этой причине вы имеете мир с Богом, не так ли? Первый этап – вы обретаете мир с Богом. Следующий этап – через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. Следующий этап. Этап номер два. У вас есть доступ к благодати. Я сказал, что у вас есть доступ к Божьему благоволению. Благодать и благоволение – это одно и то же. Вы следите за моей мыслью? Мощная истина. Второй результат. У вас есть доступ к Божьему благоволению через веру. Третий результат – оправдание. Итак, после благоволения, третий результат – ваша радость в надежде. Надежде, Элпис, в уверенном ожидании славы Божьей. Что же это означает? Как вы можете сказать, что вы радуетесь в надежде славы Божьей? Что же это означает? Вы радуетесь в надежде славы Божьей. Значит, вы уверены, что слава Божья будет проявлена в вашей жизни. Аминь. Божья слава проявится. Вы удивитесь, в чем еще у нас есть уверенность. Номер три. Нет, это уже четвертый пункт. Читаем стих третий. «И не сим только, но хвалимся и скорбями». Эй! Он ненормальный. Все в порядке, это писал не безумец, а апостол Павел. Он написал это по вдохновению Святого Духа. Аминь. Да, он действительно говорит, что мы хвалимся скорбями. Как можно такое сказать? А теперь слушай внимательно, Божье дитя. С тобой не произойдет ничего, кроме того, что Бог пропустит через свой фильтр. С вами происходит то, что допускает Бог, но не все, что происходит, весело. Нет, иногда это болезненно. Вы согласны? Но Бог даровал нам обетование, что любящим Его все содействует ко благу. Аминь. Бог сделает так, что ваши скорби будут вам во благо. Они помогут вам развивать характер. Ведь написано, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность. Знаете, воинами не становятся лежа на кровати. Воинами становятся в горниле скорбей. Там они обретают силу, укрепление воли, чтобы продолжать бороться, вместо того, чтобы лечь на землю и притвориться мертвым. От испытанного характера происходит позитивное, уверенное ожидание блага. Испытанный характер рождает надежду и мир. Раньше я испытывал беспокойство из-за определенных проблем. Например, пару лет назад я беспокоился из-за одной проблемы. А сейчас такие проблемы для меня проще пареной репы. Аминь. Это рост. Такое происходит и с вами. Аминь.
Испытанный характер производит позитивное, непрестанное ожидание.
Это та самая библейская надежда, которая не постыжает. Слово «быть постыженным» в греческом оригинале означает «краснеть от стыда». Если у вас есть библейская надежда, вы не будете краснеть от стыда. Хорошо, церковь, послушайте внимательно. Мир говорит вам, не полагайся на надежду, но ведь он говорит о человеческой надежде. Вознеси свою библейскую надежду, друг мой. Почему? Это надежда. Библейская надежда никогда не постыдит тебя. Надежда на лучшую жизнь. Надежда на прекрасное будущее. Надежда создать счастливую семью. Если вы собираетесь пожениться или выйти замуж, не позволяйте своим друзьям плохо отзываться о своем браке. Надейтесь, что у вас никогда не будет развода. Имейте позитивное, уверенное ожидание, что ваш брак будет вашей путеводной звездой. Забудьте о своем прошлом. Вашего прошлого больше нет. Ваше будущее лучезарно. Так же лучезарно, как Божья любовь к вам. Правильно? Но есть кое-что, чем я хотел бы поделиться с вами. Когда надежда не постыжает? Когда любовь Божья излилась в сердца наши Святым Духом. Надежда не постыжает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца Святым Духом.
Понимаете, о чем идет речь? Я помогу вам. Всякий раз, когда вы переживаете Божью любовь, ваша надежда никогда не оставит вас в стыде. Знаете, где Святой Дух впервые упоминается в послании к римлянам? Причем, там речь идет не о дарах Духа. Речь там идет о том, что Дух Святой помогает вам понять, что вы — особенная личность, которую любит Бог.
Это основная функция Святого Духа. Он пришел на землю, чтобы открыть нам, что мы возлюблены Богом. Вы — сыны Божьи. Аминь? Разве вы не чувствуете себя любимыми? Скажите, я чувствую, как приходит любовь. Итак, Библия говорит, что такая надежда никогда не постыдит нас. Знаете ли вы, в Библии написано, что Бог желает, чтобы мы стали пленниками надежды. Другими словами, в каждой ситуации вы просто не можете не верить в лучшее. Бог желает, чтобы вы верили в лучшее. Но перед тем, как я научу вас поступать так, я бы хотел показать вам, как проявлялась вера в жизни Авраама. Наш руководитель прославления уже упоминал об этом стихе. Разрешите мне показать вам этот стих в 4 главе послания к римлянам. Здесь Библия говорит, что Авраам желал, чтобы у него родился сын, и чтобы этот сын родился непременно у Сары. Но он не мог исполнить это желание. Сара была бесплодна. И к тому же, ей было уже 90 лет, то есть менопауза у нее уже давно наступила. А Аврааму было около 100 лет. Естественным путем невозможно было зачать ребенка. Но Библия повествует нам, что Бог сказал Аврааму: «Я поставил тебя отцом множества народов». Переживали ли вы в своей жизни моменты, когда вам казалось, что Божье обетование крайне расходится с нашими обстоятельствами? Вы когда-нибудь переживали такое? А Бог вообще понимает обстоятельства моей жизни? Вы спрашивали так когда-нибудь? Он обитает в другом измерении, и, разумеется, Он с самого начала знает, чем все кончится. Итак, Бог говорит: «Я поставил». Это прошедшее время. Ты уже отец множества народа. Хорошо. Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Бог называет несуществующее существующим. Все, чему Бог повелевает, совершается. Вы следите за моей мыслью? Некоторые люди говорят: «Не поверю в это, пока сам не увижу». Но вы никогда не увидите того, пока не произнесете это. Ведь Бог создал нас по своему образу. Бог никогда не видел блага, пока не повелевал благу существовать. Хотя вначале Он видел тьму. Писание говорит об Аврааме. Он сверх надежды поверил с надеждою. В другом переводе написано «вопреки всякой надежде». Он верил в надежде, что станет отцом, и его сына родит Сара. Аминь. Но по-человечески это было безнадежно. Но вопреки всякой надежде, сверх надежды, он поверил в надежде. Авраам поверил в надежде. Что же это означает? Он поверил в позитивное, уверенное ожидание блага. Возможно, он говорил так: «Понимаете, я знаю, что Сара уже стара, но у нас все равно родится ребенок». И все начинали смеяться над ним. Смеются ли люди над вами, когда вы исповедуете свою надежду? Знаете, это не имеет значения. Аминь. Вы возлагаете свое упование в надежде. Я верю в надежде. Сверх надежды он поверил с надеждой. В другом переводе Библии написано: «Вопреки надежде он поверил с надеждой». В вашем синодальном переводе написано: «Он сверх надеждой поверил с надеждою, что станет отцом многих народов, и Авраам им стал». Мы знаем, что он был силен в вере, но это пришло к нему позже. Первой рождается надежда, затем следует вера, ибо вера есть осуществление ожидаемого. Авраам поверил сверх надежды, когда ситуация была безнадежной. Авраам верил в хорошее будущее. Он видел себя с ребенком на руках. Видел беременную Сару. Вопреки надежде, он поверил в надежде. И стал отцом многих. Правильно? А теперь вернемся к пленникам надежды. Посмотрим в книгу пророка Захарии, 9 глава, 11 стих. Итак, Захария 9:11. «А что до тебя, — говорит Бог, — ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». Многие ли из вас знают, что в крови Иисуса есть сила? Итак, кровь Иисуса — это Божье основание праведности для освобождения вас от плена безнадежности и беспомощности. Бог освободил вас изо рва, в котором нет воды. Посмотрите следующий стих. «Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся». Какой прекрасный есть плен. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Я безнадежный пленник надежды». Безнадежный в том смысле, что теперь мне никуда не деться. Вы пленник надежды. Даже если сейчас, вы утратили что-то важное, то я возвращу это в двукратном размере, говорит Господь. Если вы потеряли свои финансы, они будут возвращены вам вдвойне. Если потеряли ребенка, может быть, у вас будет двойня. Аминь. Если вы потеряли работу, потеряли знакомых, потеряли свою репутацию, Бог восстановит все это в двойном размере. Восстановление уже на пути к вам. Если вы верите и надеетесь, если в вас живет библейская надежда, а на вашем лице сияет уверенная улыбка, если это еще не произошло, все равно улыбайтесь и славьте Бога. Почему? Если бы Иосиф знал, что станет вторым самым могущественным человеком в стране, печалился бы он. Был ли он разочарован? Конечно, нет. Видите, Бог говорит вам, доверься мне. Твое будущее лучезарно. Кто просил тебя становиться моим детем? Теперь ты объект моей любви и заботы. Аминь. Бог говорит, я восстановлю. Что означает восстановление? Вы потеряли дорогого вам человека, вы потеряли финансы, вы потеряли хорошую репутацию. Бог говорит, я восстановлю все это вдвойне. Вы знаете, что значит вдвойне? Бог говорит, я дам вам много, много, больше, чем достаточно. Библия призывает нас облечься во всеоружие Божье. Это написано в послании к Ефесянам, 6 главе. И одна из частей этого вооружения — шлем спасения. Но нам не совсем понятно, что означает шлем спасения. Чтобы получить более ясное об этом представление, посмотрим первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Наденьте шлем надежды». Элпис. Спасение. Благодаря этому, что вы спасены, вы можете радоваться, и у вас может быть уверенное ожидание блага в будущем. Когда у вас такое ожидание, то это как шлем на вашей голове. Шлем, который защищает ваш разум от гнилого мышления. Итак, нам нужно надеть этот шлем надежды на спасение. Позитивная уверенность, потому что это защищает ваш разум, не так ли? Когда кто-то говорит о вас плохо, вы начинаете думать, «Этот человек не уважает меня». Ваша жена плохо говорит о вас, и вы вне себя, но это происходит не потому, что она сказала вам. Это из-за того, о чем вы впоследствии думаете. Ваши мысли выглядят примерно так. «Она перестает меня уважать». Неправильное мышление порождает неверные эмоции. Я хочу сказать вам, что все мы напрямую зависим от наших чувств. То, что вы чувствуете, положительные эмоции. Защитите их. Защитите их шлемом. Что такое этот шлем? Позитивное. Ожидание. Благо. Ему да будет вся хвала и слава. Аминь. Итак, наденьте этот шлем. Божий шлем. Это всеоружие Божье. Это его шлем. Вы хотели бы узнать, используется ли слово «шлем» в Ветхом Завете? Смотрите. Псалом 59. Вас очень удивит этот отрывок. Я никогда прежде не обращал внимания на этот стих. Никогда не слышал, чтобы кто-то проповедовал по нему. Но однажды я листал Библию и наткнулся на этот стих. «Мой Галаад, мой Манассия, — говорит Бог, — Ефрем — крепость, или шлем головы моей, — сказал Бог. Ефрем — шлем для головы моей». Не забывайте, что шлем, о котором говорит Библия, — это Божий шлем. Но что значит Божьи слова? «Ефрем — шлем головы моей». Кто такой Ефрем? Мы знаем, что Ефрем — это колено Израилева, которое произошло от Иосифа. У Иосифа было два сына — Ефрем и Манассия. Кто такой Ефрем? Ключ сокрыт в еврейском тексте оригинала. Ефрем означает «двойная плодовитость». Божье мышление всегда направлено на двойную плодовитость. Божье мышление не ограничено узкими рамками. Божье мышление всегда отличается полнотой, богатством, преизбытком. Когда вы просите Бога дать вам работу, Его мышление нацелено на то, чтобы дать вам такое место работы, где вы могли бы оказывать влияние на людей. Вы, как Авраам, просите Бога об одном ребенке, а Божье мышление направлено на то, чтобы через вас и ваши семьи благословить все народы. Мы думаем узко, Бог думает широко. Он думает в масштабах двойной плодовитости. Бог говорит: «Испытай на прочность мой шлем». Помните, в Евангелии от Луки, в первой главе рассказывается о священнике по имени Захария, который был отцом Иоанна Крестителя. Мы читаем здесь о том, как он совершал служение у жертвенника курения. Для священников тех дней было огромной привилегией поочередно нести служение у жертвенника. Если священник нес служение у жертвенника курения, это означало, что весь день его окружало благовоние. А затем он выходил из храма и благословлял народ. Но в этот раз что-то произошло. Этот священник был лишен дара речи. А для Израиля нет больше беды, чем немой священник. Священник, который не может благословлять. Что произошло? Появился ангел Гавриил и сказал: «Захария, у тебя будет сын, и ты наречешь его Иоанном, что означает Яхве, Ханна, благодать». Захария сказал: «Как это может быть?» Ангел ответил: «Я Гавриил, предстоящий перед всемогущим Богом. Ты будешь нем до тех пор, пока не родится твой сын». И в этом сокрыта мудрость Божья. Бог закрыл уста Захарии, чтобы тот не остановил процесс рождения Иоанна. Но, к сожалению, Захарии нужно было выйти к народу, чтобы благословить его. Народ ждал его снаружи храма, не так ли? Он вышел к народу и не мог даже поднять свои руки. Библия говорит, что люди стояли там, собравшись вместе, и я думаю, Захария что-то увидел. «Идите по домам, на сегодня представление окончено». Сегодня никаких благословений. Народ отправился по домам без благословения. Итак, глава 1 Евангелия от Луки начинается с немого священника, который не может благословить свой народ. Знаете ли вы, чем заканчивается Евангелие от Луки? Позвольте мне прочитать последние 3 стиха из Евангелия от Луки. «Иисус вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их». Теперь у нас есть новый первосвященник. Его имя Иисус. Он тот священник, который благословляет свой народ. Здесь используется греческое слово «эулогио» — «благословлять», что означает «говорить хорошие, благие слова». Невозможно благословить, не произнеся слов, и перед вознесением Иисус благословил своих учеников. Какая прекрасная картина! Последнее, что увидели ученики, как Иисус вознесся с Масличной горы. И затем им явился ангел и сказал, что Христос явится таким же образом, как и ушел. Иисус возносился вопреки закону притяжения. И когда Он поднимался вверх, Бог был рядом с народом и благословил их, что ученики увидели последним – благословение первосвященника. Аминь. Евангелие начинается с немого священника, а заканчивается оно священником, который благословляет народ. Посмотрите следующий стих. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Обратите внимание, здесь написано «стал отдаляться», а не «отдалился». И Иисус стал отдаляться. Это означает, что Иисус не хотел оставлять своих учеников, Он отдалялся, благословляя их. Вы представляете себе эту картину? Это картина нашего первосвященника. И мы можем говорить те же слова, что говорил Он. Если Бог говорит: «Вы благословенны», гомологию, исповедуйте то же самое. «Я благословен». Бог говорит: «Вы исцелены», «Я исцелен». Аминь? Аминь, церковь. Итак, имейте позитивные ожидания. Если вы верите, что Бог исцелит вас, говорите это из своей болезни каждый день. Если у вас болит живот, говорите своему животу. Если в вашем желудке язва, говорите: «Мой желудок исцелен во имя Иисуса». Смотрите на себя, как на здорового человека. Ешьте все, что пожелаете. Карри и кимчи-чапати. Все, что вы хотите, берите и ешьте. Аминь? Смотрите на себя так. И я благословляю вас этим благословением. Вот заключительная молитва апостола Павла. Римлянам 15 глава. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою». Дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою.
Завершенный труд Иисуса освободил вас от тьмы и привел во свет, даруя вам все Божьи благословения. В этой серии проповедей Джозефа Принса на 4 компакт-дисках он раскрывает перед нами тайны Божьего сердца и рассказывает, как Бог желает благословить вас в полноте во всех сферах вашей жизни. Прибудьте в Божьем мире и радости, принимая истину о том, что вы благословенны, возлюблены и возвеличены. Если в этом месяце вы пожертвовали нам любую сумму своих средств, вы получите 4 компакт-диска с записями новой серии проповеди Джозефа Принса «Благословенные, возвеличенные и возлюбленные». Кроме того, в качестве специального подарка за ваше служение в этом месяце вы можете получить специальный набор, включающий в себя эксклюзивную Библию с параллельными местами, подготовленную служением Джозефа Принса, которая содержит новый перевод Библии и проповеди Джозефа Принса. Кроме этого, вы получите подарочное издание аудиопроповедей, предназначенные для царствования, и «Благословенные, возвеличенные и возлюбленные». Для получения информации о том, как заказать эти подарки, позвоните нам по бесплатной линии в США, которую вы видите на экране, или посетите наш сайт в интернете josephprince.org. В этом бессердечном мире, где нет времени на важные истины, Иисус говорит, что только одно нам нужно – сидеть у Его ног и позволить Ему служить нам. Пошаговое руководство, предназначенное для царствования, поможет вам в этом. В нем содержится размышление на каждый день года от Джозефа Принса. Руководство обращается к практической стороне жизни. В нем рассматриваются такие темы, как мудрость, исцеление, обеспечение и защита. Получите ободрение, открывая для себя истину о том, что Бог желает, чтобы вы царствовали каждый день вашей жизни. Руководство Джозефа Принса, предназначенное для царствования, теперь доступно и в электронном формате. Посетите наш сайт в интернете josephprince.org, чтобы получить это руководство.
Евангелие благодати оказывает влияние на народы всего мира. Вы слушали проповеди из CD-альбома. А сейчас можете увидеть истину с новой перспективы. Джозеф Принс читает две важные проповеди на семинаре о преобразующей благодати и благоволении Бога в Хилсонге, Австралия. Данный комплект состоит из двух аудио-DVD. Хвалитесь не своей любовью к Богу, а Божьей любовью к вам.
Мы прощены не только по Божьей милости, но также прощены благодаря Его праведности. Бог праведен Сам и делает приходящих к Нему грешников праведными.
Также предлагаем вам ранее не выпускавшийся диск. Дар праведности Иисуса сделал вас наследником мира.
Иисус Христос занял наше место. Каждый грех, который мы совершили или совершим, Он взял на Себя, будучи на кресте. Он был наказан, чтобы мы не были наказаны. Он был осужден, чтобы мы не были осуждены. Он занял наше место, чтобы мы могли занять Его место. Он принял на Себя грехи, чтобы мы могли принять Божью праведность.
Смотрите и раскрывайте для себя, что значит пребывать в Божьей благодати и благоволении. Семинар благодати и благоволения Бога Хилсонг, Австралия. В комплекте из двух DVD вы найдете на сайте josephprince.org.
Спасибо, что вы настроились на передачу «Предназначенные для царствования» с Джозефом Принсом. Надеемся, что вы получили благословение от нашей программы. Для получения дополнительной информации о доступных ресурсах, а также о том, как стать нашими партнерами и поддерживать наше служение, зарегистрируйтесь на сайте josephprince.org. Ваши пожертвования и щедрые даяния помогут нам продолжать вещание наших передач в вашей стране. Служение Джозефа Принса – это некоммерческая организация. Любые подарки, выданные этой организацией, облагаются налогом на сумму, превышающую справедливую рыночную цену на любые материалы, полученные от нас.
Спасибо, что смотрели передачу «Служение Джозефа Принса». Мы молимся о том, чтобы Бог излил на вас свои великие благословения, царскую благосклонность и безмерную любовь.